Второе. Сначала, пока мисс еще мы, то есть я и матушка, не обжились на новом новоселье, нам обеим было как-то жутко, дико у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила в собственном доме в шестой линии. В доме всего было 5 чистых комнат. В 3 из них жила Анна Федоровна и двоюродная сестра моя, Саша, которая у ней воспитывалась. Ребенок, сиротка, без отца и матери. Потом в одной комнате жили мы, и, наконец, в последней комнате рядом с нами помещался один бедный студент Покровский, жилец у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила очень хорошо, богаче, чем бы можно было предполагать, но состояние ее было загадочно, так же, как ее занятия. Она всегда суетилась, всегда была озабочена, выезжала и выходила по нескольку раз в день, но что она делала, о чем заботилась и для чего заботилась, этого я никак не могла угадать. Знакомство у ней было большое и разнообразное. К ней все бывало гости ездили, и все, бог знает какие люди, всегда по каким-то делам и на минутку. Матушка всегда уводила меня в нашу комнату, бывало только что зазвенит колокольчик. Анна Федоровна ужасно сердилась за это на матушку и беспрерывно твердила, что уж мы слишком горды, что не по силам горды, что было бы еще чем гордиться, и по целым часам не умолкала. Я не понимала тогда этих упреков гордости. Точно так же я только теперь узнала, или, по крайней мере, предугадываю, почему матушка не решалась жить у Анны Федоровны. Злая женщина была Анна Федоровна. Она беспрерывно нас мучила. До сих пор для меня тайна, зачем именно она приглашала нас к себе. Сначала она была с нами довольно ласкова, а потом уж и выказала свой настоящий характер вполне, как увидала, что мы совершенно беспомощны и что нам идти некуда. Впоследствии со мной она сделалась весьма ласкова, даже как-то грубо ласкова, до лести, но сначала и я терпела заодно с матушкой. Поминутно попрекала она нас, только и делала, что твердила о своих благодеяниях. Посторонним людям рекомендовала нас, как своих бедных родственниц, вдовицу и сироту беспомощных, которых она из милости ради любви христианской у себя приютила.
За столом каждый кусок, который мы брали, следила глазами, а если мы не ели, так опять начиналась история, дескать, мы гнушаемся, не в защите, чем богато, тем и рада, было ли бы еще у нас самих лучше.
Батюшку поминутно бронила. Говорила, что лучше других хотел быть, да худо и вышло. Дескать, жену с дочерью пустил по миру, и что не нашлось бы родственницы благодетельной, христианской души, сострадательной, так еще, бог знает, пришлось бы, может быть, среди улицы с голоду сгнить. Чего-чего она не говорила. Не так горько, как отвратительно было ее слушать. Матушка поминутно плакала. Здоровье ее становилось день ото дня хуже, она, видимо, чахла. А между тем мы с нею работали с утра до ночи, доставали заказную работу, шили, что очень не нравилось Анне Федоровне. Она поминутно говорила, что у нее не модный магазин в доме. Но нужно было одеваться, нужно было на непредвидимые расходы откладывать, нужно было непременно свои деньги иметь. Мы на всякий случай копили, надеялись, что можно будет со временем переехать куда-нибудь, но матушка последнее здоровье свое потеряла на работе. Она слабела с каждым днем. Болезнь, как червь, видимо, подтачивала жизнь ее и близила к гробу. Я все видела, все чувствовала, все выстрадала. Все это было на глазах моих. Дни проходили за днями, и каждый день был похож на предыдущий. Мы жили тихо, как будто и не в городе. Анна Федоровна мало-помалу утихала, по мере того, как сама стала вполне сознавать свое владычество. Ей, впрочем, никогда и никто не думал прикословить. В нашей комнате мы были отделены от ее половины коридором, а рядом с нами, как я уже упоминала, жил Покровский. Он учил Сашу французскому и немецкому языкам, истории, географии, всем наукам, как говорила Анна Федоровна, и зато получал от нее квартиру и стол. Саша была препонятливая девочка, хотя резвая и шалунья. Ей было тогда лет 13. Анна Федоровна заметила матушке, что недурно бы было, если бы и я стала учиться за тем, что в пансионе меня не доучили. Матушка с радостью согласилась, и я целый год училась у Покровского вместе с Сашей. Покровский был бедный, очень бедный молодой человек. Здоровье его не позволяло ему ходить постоянно учиться, и его так по привычке только звали у нас студентом. Жил он скромно, смирно, тихо, так что и не слышно бывало его из нашей комнаты. С виду он был такой странный, так неловко ходил, так неловко раскланивался, так чудно говорил, что я сначала на него без смеху и смотреть не могла. Саша беспрерывно над ним проказничала, особенно когда он нам уроки давал. А он вдобавок был раздражительного характера, беспрестанно сердился, за каждую малость из себя выходил, кричал на нас, жаловался на нас и, часто не докончив урока, рассерженный уходил в свою комнату. У себя же он по целым дням сидел за книгами. У него было много книг, и все такие дорогие, редкие книги. Он кое-где еще учил, получал кое-какую плату, так что чуть бывало у него заведутся деньги, так он тотчас идет себе книг покупать. Со временем я узнала его лучше, короче. Он был добрейший, достойнейший человек, наилучший из всех, которых мне встречать удавалось. Матушка его весьма уважала. Потом он и для меня был лучшим из друзей, разумеется, после матушки. Сначала я, такая большая девушка, шалила заодно с Сашей, и мы, бывало, по целым часам ломаем головы, как бы раздразнить и вывести его из терпения. Он ужасно смешно сердился, а нам это было чрезвычайно забавно. Мне даже и вспоминать это стыдно. Раз мы раздразнили его чем-то чуть не до слез, и я слышала ясно, как он прошептал: «Злые дети!» Я вдруг смутилась. Мне стало и стыдно, и горько, и жалко его. Я помню, что я покраснела до ушей и чуть не со слезами на глазах стала просить его успокоиться и не обижаться нашими глупыми шалостями, но он закрыл книгу, не докончил нам урока и ушел в свою комнату. Я целый день надрывалась от раскаяния. Мысль о том, что мы, дети, своими жестокостями довели его до слез, была для меня нестерпима. Мы, стало быть, ждали его слез. Нам, стало быть, их хотелось. Стало быть, мы успели его из последнего терпения вывести. Стало быть, мы насильно заставили его несчастного, бедного, о своем лютом жребии вспомнить. Я всю ночь не спала от досады, от грусти, от раскаяния. Говорят, что раскаяние облегчает душу. Напротив. Не знаю, как примешалось к моему горю и самолюбие. Мне не хотелось, чтобы он считал меня за ребенка. Мне тогда было уже 15 лет. С этого дня я начала мучить воображение мое, создавая тысячи планов, каким бы образом вдруг заставить Покровского изменить свое мнение обо мне. Но я была подчас робка и застенчива. В настоящем положении моем я ни на что не могла решиться и ограничивалась одними мечтаниями, и Бог знает, какими мечтаниями. Я перестала только проказничать вместе с Сашей. Он перестал на нас сердиться, но для самолюбия моего этого было мало. Теперь скажу несколько слов об одном самом странном, самом любопытном и самом жалком человеке из всех, которых когда-либо мне случалось встречать. Потому говорю о нем теперь, именно в этом месте моих записок, что до самой этой эпохи я почти не обращала на него никакого внимания. Так все касавшееся Покровского стало для меня вдруг занимательно. У нас в доме являлся иногда старичок, запачканный, дурно одетый, маленький, седенький, мешковатый, неловкий, одним словом, странный до нельзя. С первого взгляда на него можно было подумать, что он как будто чего-то стыдится, как будто ему себя самого совестно. Оттого он все как-то ежился, как-то кривлялся. Такие ухватки, ужимки были у него, что можно было, почти не ошибаясь, заключить, что он не в своем уме. Придет, бывало, к нам, да стоит в сенях у стеклянных дверей и в дом войти не смеет. Кто из нас мимо пройдет? Я или Саша, или из слуг, кого он знал, подобрее к нему. То он сейчас машет, манит к себе, делает разные знаки, и разве только когда кивнешь ему головою и позовешь его, условный знак, что в доме нет никого постороннего и что ему можно войти, когда ему угодно, только тогда старик тихонько отворял дверь, радостно улыбался, потирал руки от удовольствия и на цыпочках прямо отправлялся в комнату Покровского. Это был его отец. Потом я узнала подробно всю историю этого бедного старика. Он когда-то где-то служил, был без малейших способностей и занимал самое последнее, самое незначительное место на службе. Когда умерла первая его жена, мать студента Покровского, то он вздумал жениться во второй раз и женился на мещанке. При новой жене в доме все пошло вверх дном. Никому житья от нее не стало, она всех к рукам прибрала. Студент Покровский был тогда еще ребенком, лет 10. Мачеха его возненавидела, но маленькому Покровскому благоприятствовала судьба. Помещик Быков, знавший чиновника Покровского и бывший некогда его благодетелем, принял ребенка под свое покровительство и поместил его в какую-то школу. Интересовался же он им потому, что знал его покойную мать, которая еще в девушках была облагодетельствована Анной Федоровной и выдана ею замуж за чиновника Покровского. Господин Быков, друг и короткий знакомый Анны Федоровны, движимый великодушием, дал за невестой 5000 рублей приданого. Куда эти деньги пошли, неизвестно. Так мне рассказывала все это Анна Федоровна. Сам же студент Покровский никогда не любил говорить о своих семейных обстоятельствах. Говорят, что его мать была очень хороша собою, и мне странно кажется, почему она так неудачно вышла замуж за такого незначительного человека. Она умерла еще в молодых летах, 4 года спустя после замужества. Из школы молодой Покровский поступил в какую-то гимназию и потом в университет. Господин Быков, весьма часто приезжавший в Петербург, и тут не оставил его своим покровительством. За расстроенным здоровьем своим Покровский не мог продолжать занятия своих в университете. Господин Быков познакомил его с Анной Федоровной, сам рекомендовал его, и таким образом молодой Покровский был принят на хлебы с уговором учить Сашу всему, чему не потребуется. Старик же Покровский, с горя от жестокости жены своей, предался самому дурному пороку и почти всегда бывал в нетрезвом виде. Жена его бивала, сослала жить в кухню и до того довела, что он, наконец, привык к побоям и дурному обхождению и не жаловался. Он был еще не очень старый человек, но от дурных наклонностей почти из ума выжил. Единственным же признаком человеческих благородных чувств была в нем неограниченная любовь к сыну. Говорили, что молодой Покровский похож как 2 капли воды на покойную мать свою. Не воспоминания ли о прежней доброй жене породили в сердце погибшего старика такую беспредельную любовь к нему? Старик и говорить больше ни о чем не мог, как о сыне, и постоянно 2 раза в неделю навещал его. Чаще же приходить он не смел, потому что молодой Покровский терпеть не мог отцовских посещений. Из всех его недостатков, бесспорно, первым и важнейшим было неуважение к отцу. Впрочем, и старик был подчас пренесноснейшим существом на свете.
Во-первых, он был ужасно любопытен. Во-вторых, разговорами и расспросами, самыми пустыми и бестолковыми, он поминутно мешал сыну заниматься и, наконец, являлся иногда в нетрезвом виде.
Сын понемногу отучал старика от пороков, от любопытства и от поминутного болтания, и, наконец, довел до того, что тот слушал его во всем, как оракула, и рта не смел разинуть без его позволения. Бедный старик не мог надивиться и нарадоваться на своего Петеньку, так он называл сына. Когда он приходил к нему в гости, то почти всегда имел какой-то озабоченный, робкий вид, вероятно, от неизвестности, как-то его примет сын, обыкновенно долго не решался войти, и если я тут случалась, Так он меня минут 20 бывало расспрашивал, что, каков Петенька, здоров ли он, в каком именно расположении духа и не занимается ли чем-нибудь важным, что он именно делает, пишет ли или размышлениями какими занимается. Когда я его достаточно ободряла и успокаивала, то старик, наконец, решался войти и тихо-тихо, осторожно-осторожно отворял двери, просовывал сначала одну голову, и если видел, что сын не сердится, и кивнул ему головой, то тихонько проходил в комнату, снимал свою шинельку, шляпу, которая вечно у него была измятая, дырявая, с оторванными полями, все вешал на крюк, все делал тихо, неслышно, потом садился где-нибудь осторожно на стул и сына глаз не спускал. Все движения его ловил, желая угадать расположение духа своего Петеньки. Если сын чуть-чуть был не в духе, и старик примечал это, то тотчас приподнимался с места и объяснял, что, дескать, я так, Петенька, я на минутку, я вот далеко ходил, проходил мимо и отдохнуть зашел. И потом безмолвно, покорно брал свою шинельку, шлепенку, опять потихоньку отворял дверь и уходил, улыбаясь через силу, чтобы удержать в душе накипевшее горе и не выказать его сыну. Но когда сын примет, бывало, отца хорошо, то старик себя не слышит от радости. Удовольствие проглядывало в его лице, в его жестах, в его движениях. Если сын с ним заговаривал, то старик всегда приподнимался немного со стула и отвечал тихо, подобострастно, почти с благоговением и всегда стараясь употреблять отборнейшие, то есть самые смешные выражения. Но дар слова ему не давался. Всегда смешается и срабеет, так что не знает, куда руки девать, куда себя девать, и после еще долго про себя ответ шепчет, как бы желая поправиться. Если же удавалось отвечать «хорошо», то старик охорашивался, оправлял на себе жилетку, галстук, фрак и принимал вид собственного достоинства. А бывало, до того ободрялся, до того простирал свою смелость, что тихонько вставал со стула, подходил к полке с книгами, брал какую-нибудь книжку и даже тут же прочитывал что-нибудь, какая бы ни была книга. Все это он делал с видом притворного равнодушия и хладнокровия, как будто бы он и всегда мог так хозяйничать с сыновними книгами, как будто ему и не в диковину ласка сына. Но мне раз случилось видеть, как бедняк испугался, когда Покровский попросил его не трогать книг. Он смешался, заторопился, поставил книгу вверх ногами, потом хотел поправиться, перевернул и поставил обрезом наружу, улыбался, краснел и не знал, чем загладить свое преступление. Покровский своими советами отучал понемногу старика от дурных наклонностей, и как только видел его раза три сряду в трезвом виде, то при первом посещении давал ему на прощание по четверточку, по полтинничку или больше. Иногда покупал ему сапоги, галстук или жилетку. Зато старик в своей обнове был горд, как петух. Иногда он заходил к нам, приносил мне и Саше пряничных петушков, яблоков, и все, бывало, толкует с нами о Петеньке. Просил нас учиться внимательно, слушаться, говорил, что Петенька — добрый сын, примерный сын и вдобавок ученый сын. Тут он так, бывало, смешно нам подмигивал левым глазком, так забавно кривлялся, что мы не могли удержаться от смеха и хохотали над ним от души. Маменька его очень любила. Но старик ненавидел Анну Федоровну, хотя был пред нею тише воды, ниже травы. Скоро я перестал учиться у Покровского. Меня он по-прежнему считал ребенком, резвой девочкой, на одном ряду с Сашей. Мне было это очень больно, потому что я всеми силами старалась загладить мое прежнее поведение, но меня не замечали. Это раздражало меня более и более. Я никогда почти не говорила с Покровским вне классов, да и не могла говорить. Я краснела, мешалась и потом где-нибудь в уголку плакала от досады. Я не знаю, чем бы это все кончилось, если б сближению нашему не помогло одно странное обстоятельство. Однажды вечером, когда матушка сидела у Анны Федоровны, я тихонько вошла в комнату Покровского. Я знала, что его не было дома, и, право, не знаю, отчего мне вздумалось войти к нему. До сих пор я никогда и не заглядывала к нему, хотя мы прожили рядом уже слишком год. В этот раз сердце у меня билось так сильно, что, казалось, из груди хотело выпрыгнуть. Я смотрелась кругом с каким-то особенным любопытством. Комната Покровского была весьма бедно убрана. Порядка было мало. На стенах прибито было 5 длинных полок с книгами. На столе и на стульях лежали бумаги, книги да бумаги. Меня посетила странная мысль, и вместе с тем какое-то неприятное чувство досады овладело мною. Мне казалось, что моей дружбы, моего любящего сердца, было мало ему. Он был учен, а я была глупа и ничего не знала, ничего не читала, ни одной книги. Тут я завистливо поглядела на длинные полки, которые ломились под книгами. Мною овладела досада, тоска, какое-то бешенство. Мне захотелось, и я тут же решилась прочесть его книги все до одной и как можно скорее. Не знаю, может быть, я думала, что, научившись всему, что он знал, буду достойнее его дружбы. Я бросилась к первой полке, не думая, не останавливаясь, схватила в руки первый попавшийся запыленный старый том и, краснея, бледнее, дрожа от волнения и страха, утащила к себе краденую книгу, решившись прочесть ее ночью у ночника, когда заснет матушка.
Но как же мне стало досадно, когда я, придя в нашу комнату, торопливо развернула книгу и увидала какое-то старое, полусгнившее, все изъеденное червями, латинское сочинение.
Я воротилась, не теряя времени. Только что я хотела поставить книгу на полку, послышался шум в коридоре и чьи-то близкие шаги. Я заспешила, заторопилась, но несносная книга была так плотно поставлена в ряд, что когда я вынула одну, все остальные раздались сами собою и сплотнились так, что теперь для прежнего их товарища не оставалось более места. Втиснуть книгу у меня не доставало сил. Однако ж я толкнула книги, как только могла, сильнее. Ржавый гвоздь, на котором крепилась полка, и который, кажется, нарочно ждал этой минуты, чтоб сломаться, сломался. Полка полетела одним концом вниз, книги с шумом посыпались на пол, дверь отворилась, и Покровский вошел в комнату.
Нужно заметить, что он терпеть не мог, когда кто-нибудь хозяйничал в его владениях. Беда тому, кто дотрагивался до книг его.
Судите же о моем ужасе, когда книги, маленькие, большие, всевозможных форматов, всевозможной величины и толщины, ринулись с полки, полетели, запрыгали под столом, под стульями, по всей комнате.
Я было хотела бежать, но было поздно. Кончено, думаю, кончено, я пропала, погибла. Я балую, резвлюсь, как 10-летний ребенок, я глупая девчонка, я большая дура. Покровский рассердился ужасно. «Ну вот, этого не доставало еще», — закричал он. «Но не стыдно ли вам так шалить? Уйметесь ли вы когда-нибудь?» И сам бросился подбирать книги. Я было нагнулась помогать ему. «Не нужно, не нужно», — закричал он. «Лучше бы вы сделали, если б не ходили туда, куда вас не просят». Но, впрочем, немного смягченный моим покорным движением, он продолжал уже тише, в недавнем наставническом тоне, пользуясь недавним правом учителя. Но когда вы остепенитесь, когда вы одумаетесь? Ведь вы на себя посмотрите, ведь вы уж не ребенок, не маленькая девочка, ведь вам уже 15 лет. И тут, вероятно, желая поверить, справедливо ли то, что я уж не маленькая, он взглянул на меня и покраснел до ушей. Я не понимала. Я стояла перед ним и смотрела на него во все глаза в изумлении. Он привстал, подошел с смущенным видом ко мне, смешался ужасно, что-то заговорил, кажется, в чем-то извинялся, может быть, в том, что только теперь, наконец, заметил, что я такая большая девушка. Наконец, я поняла. Я не помню, что со мной тогда сталось. Я смешалась, потерялась, покраснела еще больше Покровского, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты. Я не знала, что мне оставалось делать, куда было деваться от стыда.
Одно то, что он застал меня в своей комнате.
Целых 3 дня я на него взглянуть не могла.
Я краснела до слез. Мысли самые странные, мысли смешные вертелись в голове моей. Одна из них, самая сумасбродная, была та, что я хотела идти к нему, объясниться с ним, признаться ему во всем, откровенно рассказать ему все и уверить его, что я поступила не как глупая девочка, но с добрым намерением. Я было и совсем решилась идти, но, слава богу, смелости не достала. Воображаю, что бы я наделала. Мне теперь обо всем этом вспоминать совестно. Несколько дней спустя матушка вдруг сделалась опасно больна. Она уже 2 дня не вставала с постели и на 3-ю ночь была в жару и в бреду. Я уже не спала 1 ночь, ухаживая за матушкой, сидела у ее кровати, подносила ей питье и давала в определенные часы лекарства. На 2-ю ночь я измучилась совершенно. По временам меня клонил сон, в глазах зеленело, голова шла кругом, и я каждую минуту готова была упасть от утомления, но слабые стоны матери пробуждали меня. Я вздрагивала, просыпалась на мгновение, а потом дремота опять одолевала меня. Я мучилась.
Я не знаю, я не могу припомнить себе, но какой-то страшный сон, какое-то ужасное видение посетило мою расстроенную голову в томительную минуту борьбы сна с бдением.
Я проснулась в ужасе. В комнате было темно, ночник погасал, полосы света то вдруг обливали всю комнату, то чуть-чуть мелькали по стене, то исчезали совсем. Мне стало от чего-то страшно, какой-то ужас напал на меня, воображение мое взволновано было ужасным сном, тоска сдавила мое сердце, я вскочила со стула и невольно вскрикнула от какого-то мучительного, страшно тягостного чувства. В это время отворилась дверь, и Покровский вошел к нам в комнату. Я помню только то, что я очнулась на его руках. Он бережно посадил меня в кресло, подал мне стакан воды и засыпал вопросами. Не помню, что я ему отвечала. «Вы больны, вы сами очень больны», — сказал он, взяв меня за руку. «У вас жар, вы себя губите, вы своего здоровья не щадите. Успокойтесь, лягте, засните. Я вас разбужу через 2 часа. Успокойтесь немного, ложитесь же». «Ложитесь», — продолжал он, не давая мне выговорить ни одного слова в возражение. Усталость отняла у меня последние силы, глаза мои закрывались от слабости. Я прилегла в кресло, решившись заснуть только на 30 минут, и проспала до утра. Покровский разбудил меня только тогда, когда пришло время давать матушке лекарства. На другой день, когда я, отдохнув немного днем, приготовилась опять сидеть в креслах у постели матушки, твердо решившись на этот раз не засыпать, Покровский 11:00 постучался в нашу комнату. Я отворила. «Вам скучно сидеть одной», — сказал он мне. «Вот вам книга. Возьмите. Все не так скучно будет».
Я взяла. Я не помню, какая это была книга. Вряд ли я тогда в нее заглянула, хоть всю ночь не спала.
Странное внутреннее волнение не давало мне спать. Я не могла оставаться на одном месте. Несколько раз вставала с кресел и начинала ходить по комнате. Какое-то внутреннее довольство разливалось по всему существу моему. Я так была рада вниманию Покровского. Я гордилась беспокойством и заботами его обо мне. Я продумала и промечтала всю ночь. Покровский не заходил более, и я знала, что он не придет, и загадывала о будущем вечере. В следующий вечер, когда в доме уж все улеглись, Покровский отворил свою дверь и начал со мной разговаривать, стоя у порога своей комнаты. Я не помню теперь ни одного слова из того, что мы сказали тогда друг другу. Помню только, что я робела, мешалась, досадовала на себя и с нетерпением ожидала окончания разговора, хотя сама всеми силами желала его, целый день мечтала о нем и сочиняла мои вопросы и ответы. С этого вечера началась первая завязка нашей дружбы. Во все продолжение болезни матушки мы каждую ночь по нескольку часов проводили вместе. Я мало-помалу победила свою застенчивость, хотя после каждого разговора нашего все еще было за что на себя подосадовать. Впрочем, я с тайной радостью и с гордым удовольствием видела, что он из-за меня забывал свои несносные книги. Случайно, в шутку, разговор зашел раз о падении их с полки. Минута была странная, я как-то слишком была откровенна и чистосердечна. Горячность, странная восторженность увлекли меня, и я призналась ему во всем. В том, что мне хотелось учиться, что-нибудь знать, что мне досадно было, что меня считают девочкой-ребенком. Повторяю, что я была в пристранном расположении духа. Сердце мое было мягко, в глазах стояли слезы. Я не утаила ничего и рассказала все, все про мою дружбу к нему, про желание любить его, жить с ним заодно сердцем, утешить его, успокоить его. Он посмотрел на меня как-то странно, с замешательством, с изумлением, и не сказал мне ни слова. Мне стало вдруг ужасно больно, грустно. Мне показалось, что он меня не понимает, что он, может быть, надо мною смеется. Я заплакала вдруг, как дитя, зарыдала, сама себя удержать не могла. Точно я была в каком-то припадке. Он схватил мои руки, целовал их, прижимал к груди своей, уговаривал, утешал меня. Он был сильно тронут. Не помню, что он мне говорил, но только я и плакала, и смеялась, и опять плакала, краснела, не могла слова вымолвить от радости. Впрочем, несмотря на волнение мое, я заметил, что в Покровском все-таки оставалось какое-то смущение и принуждение. Кажется, он не мог надивиться моему увлечению, моему восторгу, такой внезапной, горячей, пламенной дружбе. Может быть, ему было только любопытно сначала. Впоследствии нерешительность его исчезла, и он с таким же простым, прямым чувством, как и я, принимал мою привязанность к нему, мои приветливые слова, мое внимание, и отвечал на все это тем же вниманием, так же дружелюбно и приветливо, как искренний друг мой, как родной брат мой. Моему сердцу было так тепло, так хорошо. Я не скрывалась, не таилась ни в чем. Он все это видел и с каждым днем все более и более привязывался ко мне.
И право не помню, о чем мы не переговорили с ним в эти мучительные, вместе с тем сладкие часы наших свиданий, ночью, при дрожащем свете лампадки и почти у самой постели моей бедной больной матушки.
Обо всем, что на ум приходило, что с сердца срывалось, что просилось высказаться, и мы почти были счастливы. Ох, это было и грустное, и радостное время, все вместе. И мне и грустно, и радостно теперь вспоминать о нем. Воспоминания, радостные или горькие, или всегда мучительны, по крайней мере, так у меня, но и мучение это сладостно. И когда сердцу становится тяжело, больно, томительно, грустно, тогда воспоминания свежат и живят его, как капли росы в влажный вечер после жаркого дня. Свежат и живят бедный, чахлый цветок, сгоревший от зноя дневного. Матушка выздоравливала, но я еще продолжала сидеть по ночам у ее постели. Часто Покровский давал мне книги. Я читала сначала, чтоб не заснуть, потом внимательнее, потом с жадностью. Передо мной внезапно открылось много нового, доселе неведомого, незнакомого мне.
Новые мысли, новые впечатления разом, обильным потоком прихлынули к моему сердцу. И чем более волнения, чем более смущений и труда стоил мне прием новых впечатлений, тем милее они были мне, тем сладостнее потрясали всю душу.
Разом, вдруг, втолпились они в мое сердце, не давая ему отдохнуть. Какой-то странный хаос стал возмущать все существо мое. Но это духовное насилие не могло и не в силах было расстроить меня совершенно. Я была слишком мечтательна, и это спасло меня. Когда кончилась болезнь матушки, наши вечерние свидания и длинные разговоры прекратились. Нам удавалось иногда меняться словами, часто пустыми и малозначащими, но мне любо было давать всему свое значение, свою цену особую, подразумеваемую. Жизнь моя была полна, я была счастлива, покойна, тихо счастлива. Так прошло несколько недель. Как-то раз зашел к нам старик Покровский. Он долго с нами болтал, был не по-обыкновенному весел, бодро, разговорчив, смеялся, острил по-своему и, наконец, разрешил загадку своего восторга и объявил нам, что ровно через неделю будет день рождения Петеньки и что по сему случаю он непременно придет к сыну, что он наденет новую жилетку и что жена обещалась купить ему новые сапоги. Одним словом, старик был счастлив вполне и болтал обо всем, что ему на ум попадалось. День его рождения. Этот день рождения не давал мне покоя ни днем, ни ночью. Я непременно решилась напомнить о своей дружбе Покровскому и что-нибудь подарить ему. Но что? Наконец я выдумала подарить ему книг. Я знала, что ему хотелось иметь полное собрание сочинений Пушкина в последнем издании, и я решила купить Пушкина. У меня своих собственных денег было рублей 30, заработанных рукодельем. Эти деньги были отложены у меня на новое платье. Тотчас я послала нашу кухарку, старуху Матрёну, узнать, что стоит весь Пушкин. Беда! Цена всех 11 книг, присовокупив сюда издержки на переплет, была по крайней мере рублей 60. Где взять денег? Я думала и не знала, на что решиться. У матушки просить не хотелось. Конечно, матушка мне непременно бы помогла, но тогда все бы в доме узнали о нашем подарке. Да к тому же этот подарок обратился бы в благодарность, в плату за целый год трудов Покровского. Мне хотелось подарить одной, тихонько от всех. А за труды его со мною я хотела быть ему навсегда одолженную без какой бы то ни было уплаты, кроме дружбы моей. Наконец я выдумала, как выйти из затруднения. Я знала, что у букиниста в гостином дворе можно купить книгу иногда в полцены дешевле, если только поторговаться, часто мало подержанную и почти совершенно новую. Я положила непременно отправиться в гостиный двор. Так и случилось. На завтра же встретилась какая-то надобность и у нас, и у Анны Федоровны. Матушке понездоровилось, Анна Федоровна очень, кстати, поленилась, так что пришлось все поручения возложить на меня, и я отправилась вместе с Матрёной. К моему счастью, я нашла весьма скоро Пушкина и в весьма красивом переплете. Я начала торговаться. Сначала запросили дороже, чем в лавках. Но потом, впрочем, не без труда, уходя несколько раз, я довела купца до того, что он сбавил цену и ограничил свои требования только 10 рублями серебром. Как мне весело было торговаться! Бедная Матрёна не понимала, что со мной делается и зачем я вздумала покупать столько книг. Но ужас! Весь мой капитал был в 30 рублей ассигнациями, а купец никак не соглашался уступить дешевле. Наконец я начала упрашивать. Просила его и, наконец, упросила. Он уступил, но только 2 с полтиною, и побожился, что и эту уступку он только ради меня делает, что я такая барышня хорошая, а что для другого кого он ни за что бы не уступил. 2,5 рублей не доставало. Я готова была заплакать с досадой, но самое неожиданное обстоятельство помогло мне в моем горе. Недалеко от меня, у другого стола с книгами, я увидала старика Покровского. Вокруг него столпились 4 или 5 букинистов. Они его сбили с последнего толку, затормошили совсем. Всякий из них предлагал ему свой товар, и чего-чего не предлагали они ему, и чего-чего не хотел он купить. Бедный старик стоял посреди их, как будто забитый какой-нибудь, и не знал, за что взяться из того, что ему предлагали. Я подошла к нему и спросила, что он здесь делает. Старик мне очень обрадовался. Он любил меня без памяти, может быть, не менее Петеньки. «Да вот книжки покупаю, Варвара Алексеевна», — отвечал он мне. «Петеньки, покупаю книжки. Вот его день рождения скоро будет, а он любит книжки. Так вот я и покупаю их для него». Старик и всегда смешно изъяснялся, а теперь вдобавок был в ужаснейшем замешательстве. К чему не приценится, все рубль серебром, 2 рубля, 3 рубля серебром. Уж он к большим книгам и не приценивался, а так только завистливо на них посматривал, перебирал пальцем листочки, вертел в руках и опять их ставил на место. «Нет-нет, это дорого», — говорил он вполголоса, «а вот разве отсюда что-нибудь?» И тут он начинал перебирать тоненькие тетрадки, песенники, альманахи. Это все было очень дешево. «Да зачем вы это все покупаете?» — спросила я его. «Это все ужасные пустяки». «Ах, нет», — отвечал он, — «нет, вы посмотрите только, какие здесь есть хорошие книжки. Очень-очень хорошие есть книжки». И последние слова он так жалобно протянул нараспев, что мне показалось, что он заплакать готов от досады. «Зачем книжки хорошие, дороги? И что вот сейчас капнет слезинка с его бледных щек на красный нос?» Я спросила, много ли у него денег. «Да вот!» Тут бедненький вынул все свои деньги, завернутые в засаленную газетную бумажку. «Вот полтинничек, 2 гривенчик, меди копеек 20». Я его тотчас потащила к моему букинисту. «Вот целых 11 книг стоит, всего-то 32 рубля с полтиною. У меня есть 30. Приложите 2 с полтиною, и мы купим все эти книги и подарим вместе». Старик обезумел от радости, высыпал все свои деньги, и букинист навьючил на него всю нашу общую библиотеку.
Мой старичок наложил книг во все карманы, набрал в обе руки, подмышки и унес все к себе, дав мне слово принести все книги на другой день тихонько ко мне.
На другой день старик пришел к сыну, с часочек посидел у него по обыкновению, потом зашел к нам и подсел ко мне с прикомическим таинственным видом. Сначала с улыбкой, потирая руки от гордого удовольствия владеть какой-нибудь тайной, он объявил мне, что книжки все пренезаметно перенесены к нам и стоят в уголку в кухне под покровительством Матрёны. Потом разговор, естественно, перешел на ожидаемый праздник. Потом старик распространился о том, как мы будем дарить, и чем далее углублялся он в свой предмет, чем более о нем говорил, тем приметнее мне становилось, что у него есть что-то на душе, о чем он не может, не смеет, даже боится выразиться. Я все ждала и молчала. Тайная радость, тайное удовольствие, что я легко читала доселе в его странных ухватках, гримасничание, подмигивание левым глазом, исчезли. Он делался поминутно все беспокойнее и тоскливее. Наконец, он не выдержал. «Послушайте», — начал он робко вполголоса, — «послушайте, Варвара Алексеевна. Знаете ли что, Варвара Алексеевна?» Старик был в ужасном замешательстве. «Видите, вы, как придет день его рождения, возьмите 10 книжек и подарите их ему сами, то есть от себя, с своей стороны. Я же возьму тогда 1/11 и уж тоже подарю от себя, то есть, собственно, с своей стороны. Так вот, видите ли, и у вас будет что-нибудь подарить, и у меня будет что-нибудь подарить. У нас обоих будет что-нибудь подарить». Тут старик смешался и замолчал. Я взглянула на него. Он с робким ожиданием ожидал моего приговора. «Да зачем же вы хотите, чтобы мы не вместе дарили, Захар Петрович?» «Да так, Варвара Алексеевна, уж это так, я ведь...» «Оно того...» Одним словом, старик замешался, покраснел, завяз в своей фразе и не мог сдвинуться с места. «Видите ли», — объяснился он наконец, «я, Варвара Алексеевна, балуюсь подчас, то есть я хочу доложить вам, что я почти и все балуюсь, и все игда балуюсь, придерживаюсь того, что нехорошо, то есть, знаете, этак на дворе такие холода бывают, также иногда неприятности бывают разные, или там как-нибудь грустно сделается, или что-нибудь из нехорошего случится, так я и не удержусь подчас, и забалуюсь, и выпью иногда лишнее. Петруши, Это очень неприятно. Он, вот видите ли, Варвара Алексеевна, сердится, бранит меня и мне морали разные читает. Так вот бы мне и хотелось теперь самому доказать ему подарком моим, что я исправляюсь и начинаю вести себя хорошо, что вот я копил, чтобы книжку купить, долго копил, потому что у меня денег-то почти никогда не бывает. Разве случится Петруша кое-когда даст? Он это знает. Следовательно, вот он и увидит употребление денег моих и узнает, что все это я для него одного делаю.
Мне стало ужасно жаль старика. Я думала, недолго. Старик смотрел на меня с беспокойством. «Да слушайте, Захар Петрович, — сказала я, — вы подарите их ему все».
«Как все? То есть книжки все? Ну да, книжки все. И от себя? От себя?» «От одного себя? То есть от своего имени?» «Ну да, от своего имени». Я, кажется, очень ясно толковала, но старик очень долго не мог понять меня. «Ну да», — говорил он, задумавшись, — «да, это будет очень хорошо, это было бы весьма хорошо, только вы-то как же, Варвара Алексеевна?» «Ну да я ничего не подарю». «Как?» — закричал старик, почти испугавшись. «Так вы ничего Петеньке не подарите? Так вы ему ничего дарить не хотите?» Старик испугался. В эту минуту он, кажется, готов был отказаться от своего предложения за тем, чтобы я могла чем-нибудь подарить его сына. Добряк был этот старик. Я уверила его, что я бы рада была подарить что-нибудь, да только у него не хочу отнимать удовольствие. «Если сын ваш будет доволен, — прибавила я, — и вы будете рады, то и я буду рада, потому что в тайне-то, в сердце-то моем, буду чувствовать, как будто и на самом деле я подарила». Этим старик совершенно успокоился. Он пробыл у нас еще 2 часа, но все это время на месте не мог усидеть, вставал, возился, шумел, шалил с Сашей, целовал меня украдкой, щипал меня за руку и делал тихонько гримасы Анне Федоровне. Анна Федоровна прогнала его, наконец, из дома. Одним словом, старик от восторга так расходился, так, может быть, никогда еще не бывало с ним. В торжественный день он явился ровно в 11 часов, прямо от обедни, во фраке, прилично заштопанном и действительно в новом жилете и в новых сапогах. В обеих руках было у него по связке книг. Мы все сидели тогда в зале у Анны Федоровны и пили кофе. Было воскресенье. Старик начал, кажется, с того, что Пушкин был весьма хороший стихотворец. Потом, сбиваясь и мешаясь, перешел вдруг на то, что нужно вести себя хорошо, и что если человек не ведет себя хорошо, то значит, что он балуется, что дурные наклонности губят и уничтожают человека. Исчислил даже несколько пагубных примеров невоздержания и заключил тем, что он с некоторого времени совершенно исправился и что теперь ведет себя примерно. Хорошо, что он и прежде чувствовал справедливость сыновних наставлений, что он все это давно чувствовал и все на сердце слагал, но теперь и на деле стал удерживаться, в доказательство чего дарит книги, наскопленные им в продолжение долгого времени, деньги. Я не могла удержаться от слез и смеха, слушая бедного старика. Ведь умел же налгать, когда нужда пришла. Книги были перенесены в комнату Покровского и поставлены на полку. Покровский тотчас угадал истину. Старика пригласили обедать. Этот день мы все были так веселы. После обеда играли в фанты, в карты. Саша резвилась, я от нее не отставала. Покровский был ко мне внимателен и все искал случая поговорить со мною наедине. Но я не давалась. Это был лучший день в целые 4 года моей жизни. А теперь все пойдут грустные, тяжелые воспоминания. Начнется повесть о моих черных днях. Вот отчего, может быть, перо мое начинает двигаться медленнее и как будто отказывается писать далее. Вот отчего, может быть, я с таким увлечением и с такой любовью переходила в памяти мои малейшие подробности моего маленького житья-бытия в счастливые дни мои. Эти дни были так недолги, их сменило горе, черное горе, которое Бог один знает, когда кончится. Несчастья мои начались болезнью и смертью Покровского. Он заболел 2 месяца спустя после последних происшествий, мною здесь описанных. В эти 2 месяца он неутомимо хлопотал о способах жизни, ибо до сих пор он еще не имел определенного положения. Как и все чахоточные, он не расставался до последней минуты своей с надеждой жить очень долго. Ему выходило куда-то место в учителя, но к этому ремеслу он имел отвращение. Служить где-нибудь в казенном месте он не мог за нездоровьем. К тому же долго бы нужно было ждать первого оклада жалования. Короче, Покровский видел везде только одни неудачи. Характер его портился, здоровье его расстраивалось, он этого не примечал. Подступила осень. Каждый день выходил он в своей легкой шинельке хлопотать по своим делам, просить и вымаливать себе где-нибудь место, что его внутренне мучило. Промачивал ноги, мок под дождем и, наконец, слег в постель, с которой не вставал уже более. Он умер в глубокую осень, в конце октября месяца. Я почти не оставляла его комнаты во все продолжение его болезни, ухаживала за ним и прислуживала ему. Часто не спала целые ночи. Он редко был в памяти, часто был в бреду, говорил «Бог знает о чем», о своем месте, о своих книгах, обо мне, об отце. И тут-то я услышала многое из его обстоятельств, чего прежде не знала и о чем даже не догадывалась. В первое время болезни его все наши смотрели на меня как-то странно. Анна Федоровна качала головою. Но я посмотрела всем прямо в глаза. И за участие мое к Покровскому меня не стали осуждать более, по крайней мере, матушка. Иногда Покровский узнавал меня, но это было редко. Он был почти все время в беспамятстве. Иногда по целым ночам он говорил с кем-то долго-долго, неясными темными словами, и хриплый голос его глухо отдавался в тесной его комнате, словно в гробу. Мне тогда становилось страшно. Особенно в последнюю ночь он был как исступленный. Он ужасно страдал, тосковал. Стоны его терзали мою душу. Все в доме были в каком-то испуге. Анна Федоровна все молилась, чтобы Бог его прибрал поскорее. Призвали доктора. Доктор сказал, что больной умрет к утру непременно.
Старик Покровский целую ночь провел в коридоре у самой двери в комнату сына. Тут ему послали какую-то рогожку.
Он поминутно входил в комнату. На него страшно было смотреть. Он был так убит горем, что казался совершенно бесчувственным и бессмысленным. Голова его тряслась от страха, он сам весь дрожал и все что-то шептал про себя, о чем-то рассуждал сам с собою. Мне казалось, что он с ума сойдет с горя. Перед рассветом старик, усталый от душевной болезни, заснул на своей рогожке, как убитый. В 8 часу сын стал умирать. Я разбудил отца. Покровский был в полной памяти и простился со всеми нами. Чудно. Я не могла плакать, но душа моя разрывалась на части. Но всего более истерзали и измучили меня его последние мгновения. Он чего-то все просил долго-долго коснеющим языком своим, а я ничего не могла разобрать из слов его. Сердце мое надрывалось от боли. Целый час он был беспокоен, об чем-то все тосковал, силился сделать какой-то знак охолоделыми руками своими и потом опять начинал просить жалобно, хриплым, глухим голосом. Но слова его были одни бессвязные звуки, и я опять ничего понять не могла. Я подводила ему всех наших, давала ему пить, но он все грустно качал головою. Наконец я поняла, чего он хотел. Он просил поднять занавес у окна и открыть ставни. Ему, верно, хотелось взглянуть в последний раз на день, на свет Божий, на солнце. Я дернула занавес, но начинающийся день был печальный и грустный, как угасающая бедная жизнь умирающего. Солнца не было. Облака застилали небо туманную пеленою. Оно было такое дождливое, хмурое, грустное. Мелкий дождь дробил в стекла и омывал их струями холодной грязной воды. Было тускло и темно. В комнату чуть-чуть проходили лучи бледного дня и едва спаривали дрожащий свет лампадки, затепленный перед образом. Умирающий взглянул на меня грустно-грустно и покачал головою. Через минуту он умер. Похоронами распорядилась сама Анна Федоровна. Купили гроб простой-простой и наняли ломового извозчика. В обеспечении сдержек Анна Федоровна захватила все книги и все вещи покойного. Старик с ней спорил, шумел, отнял у ней книг сколько мог, набил ими все свои карманы, наложил их в шляпу, куда мог, носился с ними все три дни и даже не расстался с ними и тогда, когда нужно было идти в церковь. Все эти дни он был как беспамятный, как одурелый и с какой-то странной заботливостью все хлопотал около гроба, то оправлял венчик на покойнике, то зажигал и снимал свечи. Видно было, что мысли его ни на чем не могли остановиться порядком. Ни матушка, ни Анна Федоровна не были в церкви на отпевании. Матушка была больна, а Анна Федоровна совсем было уж собралась, да поссорилась со стариком Покровским и осталась. Была только одна я, да старик. Во время службы на меня напал какой-то страх, словно предчувствие будущего. Я едва могла выстоять в церкви. Наконец гроб закрыли, заколотили, поставили на телегу и повезли. Я проводила его только до конца улицы. Извозчик поехал рысью. Старик бежал за ним и громко плакал. Плач его дрожал и прерывался от бега. Бедный потерял свою шляпу и не остановился поднять ее. Голова его мокла от дождя. Поднимался ветер. Изморозь секла и колол лицо. Старик, кажется, не чувствовал ни погоды и с плачем перебегал с одной стороны телеги на другую. Полы его ветхого сюртука развивались по ветру, как крылья. Из всех карманов торчали книги. В руках его была какая-то огромная книга, за которую он крепко держался. Прохожие снимали шапки и крестились. Иные останавливались и дивились на бедного старика. Книги поминутно падали у него из кармана в грязь. Его останавливали, показывали ему на потерю. Он поднимал и опять пускался вдогонку за гробом. На углу улицы увязалась с ним вместе провожать гроб какая-то нищая старуха. Телега поворотила, наконец, за угол и скрылась от глаз моих. Я пошла домой. Я бросилась в страшной тоске на грудь матушки. Я сжимала ее крепко-крепко в руках своих, целовала ее и навзрыд плакала, боязливо прижимаясь к ней, как бы стараясь удержать в своих объятиях последнего друга моего и не отдавать его смерти. Но смерть уже стояла над бедной матушкой.